Глава третья. Солнце. Если бы человечество каким-то образом смогло собрать всю энергию, излучаемую Солнцем, всего за одну секунду, ее было бы достаточно для обеспечения потребностей в энергии всего мира в течение примерно 500 000 000 лет. Подлетая все ближе и ближе к звезде, вы тем не менее понимаете, что Солнце далеко не столь большое, каким вы видели его 5 000 000 лет спустя, накануне гибели. Однако оно огромно. Для сравнения, если уподобить Солнце большому арбузу, то крошечная Земля будет лежать в 43 метрах от него, и чтобы ее разглядеть, потребуется увеличительное стекло. Вы уже в нескольких тысячах миль от поверхности Солнца. Позади вас Земля, уже лишь яркая точка. Солнце впереди вас заполняет полнеба. Повсюду вспыхивают пузыри плазмы. Миллиарды тонн сверхгорячей материи выбрасываются прямо перед вашими глазами, пролетая сквозь эфирное тело, а в магнитном поле Солнца обнаруживаются огромные, казалось бы, случайно возникшие петли. Картина, мягко говоря, необычная, и вам, воодушевленному ее величием, становится интересно, чего такого недостает Земле, что делает Солнце настолько особенным? Что делает звезду звездой? Откуда берется ее энергия? И какого черта Солнце должно в один прекрасный день погибнуть? Чтобы выяснить ответы на эти вопросы, вы ныряете в самое неприятное место, которое себе можно представить, в самое сердце Солнца, спрятанное в более чем в 500 000 000 километров под его поверхностью. У Земли, для сравнения, расстояние от поверхности до ядра составляет около 6500 километров. Прыгая вниз головой в горящую печь, вы вспоминаете, что все, чем мы дышим, что видим, трогаем, чувствуем или исследуем, и даже ваше собственное тело состоит из атомов, строительных блоков всего на свете. Они кирпичики конструктора Лего вашей среды обитания, если хотите. Но, в отличие от него, атомы не имеют прямоугольной формы. В большинстве своем они круглые и состоят из плотного шаровидного ядра, окруженного крошечными вращающимися вокруг электронами. Однако, как и в Лего, атомы можно классифицировать по размерам. Самый маленький атом водорода, второй по величине у гелия. Соединив эти два элемента вместе, вы получите около 98% всей известной материи Вселенной. Это, конечно, много, но все-таки меньше, чем в прошлом. Всего 13,8 миллиарда лет назад, как считалось, на эти два элемента приходилось практически 100% всей известной материи. Азот, углерод, кислород и серебро – примеры современных элементов, не являющихся ни водородом, ни гелием. Должно быть, они появились позже. Каким образом? Сейчас вы это узнаете. Вы погружаетесь все глубже и глубже внутрь Солнца. Температура неуклонно повышается и становится умопомрачительно высокой. В конце пути она достигает 16 миллионов градусов по Цельсию, а может быть даже больше. Кругом множество атомов водорода, хотя они оголены окружающей их энергией. Их электроны отделились, оставив одни неприкрытые ядра. Они настолько плотно прилегают друг к другу из-за давления, оказываемого звездой на ее собственное сердце, что ядра не могут даже пошевелиться. Вместо этого они вынуждены сливаться друг с другом, образуя ядра большего размера. Вы наблюдаете происходящую прямо на ваших глазах реакцию термоядерного синтеза, создание крупных атомных ядер из более мелких. Однажды созданные покинувшие породившую их печь тяжелые ядра объединяются с одинокими, отделившимися от ядер водорода свободными электронами, становясь новыми, более тяжелыми элементами – азотом, углеродом, кислородом, серебром. Для начала термоядерного синтеза, создания тяжелых ядер из легких, требуется громадное количество энергии, и она обеспечивается сокрушительным действием гравитации Солнца, которая фактически затягивает в себя, одновременно колоссально сжимая все вокруг. Такая реакция не может происходить естественным образом на поверхности или внутри Земли. Наша планета слишком мала и недостаточно большой плотности, так что собственная гравитация не может заставить ядро Земли достигнуть температуры и давления, необходимых для запуска реакции термоядерного синтеза. По определению, это главное различие между планетой и звездой. Обе – космические объекты округлой формы, но планеты, как правило, имеют каменные ядра небольших размеров, иногда окруженные газом. Звезды же можно рассматривать как огромные установки термоядерного синтеза. Их гравитационная энергия настолько велика, что они вынуждены по своей природе формировать материю в своих центрах. Все тяжелые атомы на Земле, все атомы необходимых для жизни химических элементов, а также атомы вашего тела, были когда-то созданы в сердце звезд. Набирая в легкий воздух, вы вдыхаете их. Трогая свою или чью-то кожу, вы касаетесь звездной пыли. Раньше вы задавались вопросом, почему такие звезды, как Солнце, должны в конце жизни умереть и взорваться. И вот наш ответ. Без такого конца кругом были бы лишь водород и гелий. Составляющая нас материя навсегда оказалась бы заперта внутри бессмертных звезд. Земля не родилась бы. И жизнь, такая, какой мы ее знаем, просто не существовала бы. Взглянув на это таким образом и понимая, что мы не состоим лишь из водорода и гелия, что наши тела, земля и все окружающие также содержат углерод, кислород и другие элементы, мы делаем вывод, что наше Солнце – звезда второго или, может быть, даже третьего поколения. Одно или два поколения звезд должны были взорваться, прежде чем их пыль стала Солнцем, Землей и нами. Так что же вызвало их гибель? Почему звезды обречены завершить свои сияющие жизни эффектным взрывом? Одним из удивительных свойств реакции ядерного синтеза является огромное количество энергии, необходимой для ее первичного запуска, вес целой звезды, и затем она выделяет еще больше энергии. Причина может показаться удивительной, но когда наблюдаешь происходящее прямо перед глазами, не остается иного выбора, кроме как принять ее. При слиянии двух атомных ядер в одно большее, часть их массы исчезает. Получившееся ядро имеет меньшую массу, чем создавшие его два ядра. Это как если бы смесь килограмма ванильного мороженого с еще одним килограммом того же мороженого давала бы на выходе не 2 килограмма мороженого, а меньше. В повседневной жизни такого не бывает. Но в ядерном мире это происходит все время. И, пожалуй, к счастью для нас, масса не теряется. Она превращается в энергию в результате обмена по знаменитому уравнению Эйнштейна E равно mc квадрат. Вам, наверное, известно, но позвольте мне уточнить для верности, что в уравнении E равно mc квадрат E обозначает энергию, m – массу, а c – скорость света. Таким образом, единственное в книге уравнение буквально означает, что можно превратить массу в энергию, а энергию – в массу. В обыденной жизни мы больше привыкли к обменным курсам по переводу одной валюты в другую, а не массы в энергию. Таким образом, чтобы понять, что E равно mc квадрат является выгодной сделкой для природы, представьте себе все тот же обменный курс в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по переводу 1 фунта стерлингов, начальная масса, в доллары США, полученная за нее энергия. Обменный курс здесь является c квадрат, где c – скорость света, а c квадрат – скорость света, помноженная сама на себя. Так что за 1 фунт вы получите 90 миллионов миллиардов долларов. Позволю себе заметить, прекрасная сделка. По сути, это лучший обменный курс в природе. Очевидно, что недостающая масса в каждой отдельной термоядерной реакции довольно мала. Но каждую секунду в сердце Солнца сливается так много атомов, что количество выделяемой энергии огромно, и она должна куда-то деваться. Так что она выталкивается в космос подальше от ядра звезды всеми возможными способами. В конце концов, энергия термоядерного синтеза уравновешивается гравитацией, возвращающей все выброшенное обратно в ядро, делая размер звезды стабильным. Будь гравитация единственным участником реакции, Солнце начало бы сжиматься. Ядерный синтез сопровождается выделением огромного количества света и частиц, превращающих все вокруг в сияющий суп из ядер и электронов, называемый плазмой. Этот выброс света, тепла и энергии и заставляет звезды сиять. Солнце, будучи звездой, не является большим огненным шаром. Для поддержания огня требуется кислород, и хотя Солнце и вырабатывает его наряду с другими тяжелыми элементами, но в безвоздушном космическом пространстве недостаточно свободного кислорода для производства огня любого рода. Чиркнув там спичкой о коробок, вы никогда не зажжете ее. Солнце, как и все звезды на небе, просто яркий шар сияющей плазмы, горячей смеси электронов, атомов, лишенных части своих электронов, так называемых ионов, и атомов без электронов, оголенных атомных ядер. До тех пор, пока имеется достаточно мелких ядер для сжатия в сердце Солнца, его гравитация и термоядерная энергия будут оставаться в равновесии, и нам крупно повезло жить рядом со звездой, находящейся в таком состоянии. На самом деле, с удачей это не имеет ничего общего. Если бы наше Солнце не находилось в таком состоянии, нас бы здесь не было. И, как вам теперь известно, Солнце не будет оставаться в состоянии равновесия всегда. В ядре нашей звезды когда-нибудь иссякнет запас атомного топлива. В тот же день прекратятся выбросы энергии из ядра Солнца наружу для уравновешивания гравитации. Гравитация перевесит, запустив последний этап жизни звезды. Солнце начнет сжиматься и становиться все плотнее, пока реакция ядерного синтеза не запустится снова, но уже не в ядре, а ближе к поверхности. Эта возрожденная реакция синтеза не уравновесит гравитацию, а пересилит ее, и поверхность Солнца будет выталкиваться наружу, заставляя звезду расти. Вы наблюдали этот процесс во время путешествия в будущее. Окончательный выброс энергии станет предвестником виденной вами смерти, рассеяв по космосу все созданные Солнцем на протяжении жизни атомы, одновременно создавая и другие, самые тяжелые, такие как золото. В конце концов, эти атомы смешаются с остатками других умирающих звезд поблизости, сформировав огромные облака космической пыли, которая в отдаленном будущем, возможно, создаст другие миры. Путем оценки количества оставшегося в ядре нашей звезды водорода ученые смогли определить, когда произойдет эта катастрофа, и результат показал, что Солнце взорвется примерно через 5 миллиардов лет с сегодняшнего момента в четверг, плюс-минус 3 дня.